Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Алан Коуэлл. Разведчик со смертельным диагнозом. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Хироши» Кишигахара Антонио Гауди. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Домохозяйка Шерон Богдан. Гость американского часа – футуролог и изобретатель Рэй Курцвайль. Картинки с выставки. Тернер Метрополитен. Музыкальная маринистика. Грузинский кризис ввел американских политиков, журналистов и геополитических обозревателей в лингвистический ступор. Все американские эксперты, начиная с Кондолизы Райс, не устают повторять, что происходящее сегодня в мире нельзя назвать «холодной войной», и тут же добавляют, что от этого не легче. Действительно, противостояние двух сверхдержав и двух соперничающих за влияние на планете идеологий завершилось с падением Берлинской стены и разгромом августовского путча 1991 года. С тех пор коммунизм перестал быть соперником свободного мира. Поэтому, хотя теперешняя конфронтация России и Запада и напоминает прошлое, это другой конфликт. Он еще не успел обзавестись собственным названием, политическим словарем, международным ритуалом и дипломатическими правилами. Но у него уже есть история. Во всяком случае, так полагает журналист-международник «Нью-Йорк Таймс» Алан Коуэлл, считающий отправной точкой дело Литвиненко, которому он посвятил свою подробную книгу. Слушателям «Американского часа» ее представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Убийство в Англии русского иммигранта Александра Литвиненко и расследование этого дела широко освещало в ноябре 2006 года пресса всего мира. Причина общего интереса и волнения заключалась не в личности убитого, но в специфике самого убийства.
Глотнув чаю из чашки в кафе лондонского отеля «Миллениум», Литвиненко, сам того не зная, уже начал умирать. Вечером у него открылась неостановимая рвота. Литвиненко понял, что отравлен, но врачи сначала приняли это за отравление токсическим веществом талиум. Однако призванный эксперт установил, что это ошибка, потому что талиум резко ослабляет мускулы, а рукопожатие больного оставалось крепким. Тогда специалист, срочно призвав на помощь полицию, нашел пластиковый мешок с мочой больного, взятый у него катетером сразу по прибытии в больницу. Если бы не эта моча, убийство Литвиненко стало бы тем, что полиция называет «perfect murder», то есть идеальным нераскрываемым убийством. Его смерть осталась бы необъяснимой, как того и требует древнее искусство отравлений.
Однако древним в этом деле был лишь способ убийства. Само же отравляющее вещество, к изумлению и ужасу британских секретных служб, оказалось суперсовременным. Это был высокорадиоактивный полоний-210, дорогостоящее и труднодобываемое вещество, которым, по мнению некоторых экспертов, могли обладать только правительственные, а не криминальные структуры. Следствию помогало то, что следы полония-210 остаются везде, где его проносили и провозили, и их довольно легко обнаружить. Эти-то следы привели английских детективов к бывшему коллеге Литвиненко Андрею Луговому, который встречался с убитым в кафе-отеле «Миллениум», после чего немедленно отбыл в Москву. Что же это были за сослуживцы?
Литвиненко родился в 1962 году. В 1985 поступил в КГБ, потом, соответственно, перешел в ФСБ, где занимался организованной преступностью. При Ельцине он иногда охранял олигарха Березовского, находившегося в окружении президента. И когда через 3 года Литвиненко получил от начальства приказ убрать Березовского, он отказался. Вместо этого он обратился с рапортом к Владимиру Путину, возглавлявшему тогда ФСБ, а главное, устроил открытую встречу с прессой, после чего был арестован. Однако времена изменились. Суд оправдал Литвиненко, и он уехал с семьей в Лондон, где к тому времени жил и сам Березовский. Там Литвиненко написал разоблачительную книгу, которую мало кто читал. Находясь под покровительством благодарного олигарха, Литвиненко все же хотел обрести самостоятельность и попробовать себя в бизнесе. Это и привело его ко встрече в отеле «Миллениум» с деловыми партнерами, среди которых был Андрей Луговой, запятнанный следами полония-210.
А вот что известно из книги «Разведчик со смертельным диагнозом» о другом участнике трагедии.
Андрей Луговой. В свое время был связан и с КГБ, и с Березовским. Был посажен в тюрьму, но по выходе снова оказался у дел, создав службу охраны миллионеров. Достижение, возможное только благодаря большим связям, услугам сомнительного свойства и фаустовским соглашениям. До возвращения в Россию Луговой оставил следы полония в Англии и в Германии, но Москва отказалась его выдать. Сам Луговой категорически отрицал всякую причастность к убийству. В России он был оправдан и даже избран в Думу. А Литвиненко умер в таких мучениях, что не искусал, а просто сживал себе губы.
Эллен Коуэлл, автор книги «Разведчик со смертельным диагнозом», был в 2006 году главой лондонского отделения газеты «Нью-Йорк Таймс» и подробно следил за следствием по делу об убийстве Литвиненко. И он описывает не только само убийство, но и тогдашний Лондон, который новые русские превратили, по его выражению, в Москву на Темзе. В книге он пытается обследовать весь лабиринт нынешней российской политики, включая внешние и внутренние службы безопасности. Коуэлл приводит примеры других отравлений и убийств, совершенных за границей в советское время, и даже вспоминает визит юного Сталина в Лондон 1907 года с благородной целью ограбления банка во имя грядущей революции. Основные выводы Коуэлла формулирует рецензент книги Симон Монтефиоре, автор серьезных исторических трудов «При дворе Красного Царя» и «Молодой Сталин».
Эллен Коуэлл предполагает, и совершенно правильно, что российская тактика идеологического лицемерия, соединенного с имперскими претензиями и с гангстерскими приемами, берет начало из конспиративной деятельности Сталина и первых большевиков. ЧК, а за ней НКВД и КГБ сделали эту практику национальным политическим институтом. В постсталинское время всесильный КГБ постоянно привлекал в свои ряды самых честолюбивых и хитроумных бюрократов. А в правительстве Путина они фактически распространились во всех направлениях и попали на все управляющие посты, от обороны до нефтедобывающей индустрии. Поэтому есть вероятность, что сейчас секретные службы занимают в России более высокое положение, чем когда-либо в истории, выше даже, чем в сталинские 30-е годы.
Коуэлл, как и мы все, не знает ответа на вопрос, кому и зачем понадобилось убивать такую мелкую сошку, как Литвиненко, таким супермодерным оружием. Но он подчеркивает, что именно сама загадочность делает это убийство в глазах Запада пугающим симптомом или, что еще хуже, символом нынешнего политического режима России. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В названии нового фильма Вуди Аллена заявлен любовный треугольник «Вики, Кристина, Барселона». О первых двух мы поговорим в следующий раз, когда расскажем нашим слушателям о, заранее скажу, изобретательной и яркой новой комедии Вуди Аллена. А сейчас, как бы для разгона, мы с ведущим кинообозрения «Американского часа» Андреем Загданским обсудим недавно появившийся на ДВД хрестоматийном фильме японского режиссера и выдающегося скульптора Хироши Тижигахара «Антонио Гауди». Эта легендарная в среде документалистов картина посвящена той же Барселоне, что вдохновила Вуди Аллена. Прошу вас, Андрей.
Хироши Тишигахара, который вообще известен широко своими экранизациями романов Кобы Абы «Женщина в песках», пожалуй, самая знаменитая его картина, сделал несколько документальных фильмов, и среди них фильм «Гауди». Интересно, что понадобился японский режиссер с японским видением, японским подходом к урбанистической архитектуре, к урбанистической культуре, чтобы оценить и увидеть испанского, каталонского архитектора Антонио Гауди и создать такую погружающую в его архитектурную картину. Фильм не столько о Гауди, вы не особенно много узнаете биографических подробностей о великом архитекторе, сколько у вас будет возможность погрузиться в его мир и провести определенные параллели, как мир Гауди, его архитектура связана с окружающей его средой, горами, которые окружают Каталонию, с монастырем Монсеррат, с деревьями, ущельями, скалами, которые окружают эту часть Испании. Картина дает вам возможность погрузиться в связи архитектуры гения с природой. я вспоминаю свои собственные впечатления от Гауди и признаюсь, что все то, что выглядит экзотикой и очень отстраненным, непонятным миром, когда ты изучаешь эти вещи на фотографиях, или же, я помню, впервые, когда мы познакомились с архитектурой Гауди, это была картина Микеланджело Антониони «Профессия-репортер», где герои блуждают по дому Мило в Барселоне, и мы были совершенно потрясены этими невероятными пластическими формами, которые открывались, то, когда я оказался в Барселоне и увидел Гауди внутри города, то он мне показался куда менее экзотическим, куда менее странным, чем вырванный из контекста.
Совершенно согласен с вами. И в фильме, кстати, они сделали очень правильную вещь. Они изменили ракурс. Мы все время видим Гауди то слишком большим, либо слишком маленьким. Это мне напомнило японские гравюры, когда мы видим Фудзияму в распахе крыльев бабочки. Когда меняются масштабы, то тогда и появляется экзотика. Гауди другими глазами, не европейскими глазами. По-моему, в этом и вся прелесть фильма. Андрей, скажите мне, как режиссер, как снимать архитектуру? Швейк говорил, что нет ничего в мире проще. Он говорил, что проще всего снимать мосты и вокзалы, они не двигаются. Это правда?
Вы знаете, Саш, я сам об этом думаю сейчас, поскольку мне, возможно, представительная картина связана с архитектурными формами. На сегодняшний день технические возможности гигантские. Существуют замечательные экраны, возможности двигаться, скользить и рассматривать архитектуру на совершенно ином уровне. Но при этом, несмотря на то, что картина Тошигахары сделана в 1984 году, ему удается достичь близкого эффекта. Он рассматривает архитектуру, он живет с ней, он движется с ней, она прорастает через его кадр. И это совершенно замечательно
это,
удается.
Кстати, насчет движения, это очень интересно было сделано. Физически видно, как камера дрожит. И Гауди, который весь струится, вся его архитектура, она все время подвижна. Из-за дрожания камеры сам камень становится живым, тонкое дело. И еще, конечно, музыка в фильме играет огромную роль. Вот когда Гёте сказал, что архитектура – это застывшая музыка, я всегда думал о том, что ну, тогда и музыка – это живая архитектура. Вот они, таким образом они развернули музыку. Музыку написал замечательный композитор и друг и Кобо Абе, и нашего режиссера Торо Такемицу, который написал музыку более 90 фильмов. Он композитором для Сакурова, для Куросавы. И музыка, мне кажется, создала вот то самое движение сюжета, которого не хватает в видовом фильме.
Который он очень контрапунктно точно пронзает шумами. Периодически разрывается музыка, и мы погружаемся вдруг в реальность, в настоящую шумовую среду города, Барселоны в данном случае, и музыка останавливается. Это дает такой антракт, необходимая пауза для того, чтобы набрать дыхание, потом опять продолжать подниматься вверх-вверх по домам Гауди. Интересно еще одна деталь, ведь знаменитый собор Саграда де Фамилия, который занимает такое важное место и в жизни Гауди, естественно, в картине, это незаконченная работа, которую, по всей видимости, еще будут строить лет 50-60, по разным оценкам. Это сверхздание, сверхработа, шедевр шедевров. И съемки 80-х годов представляют куда меньшую часть здания, чем оно существует сейчас. Интересно, это совершенно уникальный исторический документ. Вы можете увидеть в развитии, в движении, как развивалось здание, как оно движется. Причем движется уже не по чертежам Гауди, а по чертежам и наброскам людей, которые, проанализировав работы Гауди, воссоздали всю концепцию, всю идею, весь чертеж проекта.
Андрей, фильм вышел в компании «Критерион», которая знаменита тем, что выпускает фильмы для «Золотой полки». Какую роль в истории документального кино сыграла эта картина?
Вы знаете, Саша, я думаю, что картина стала своего рода эталоном архитектурного фильма. И этим он вполне заработал свое место на «Золотой полке», не говоря уже о том, что это фильм о Гауди и что режиссер Тошигахара.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В очередном радиоочерке Владимира Морозова, входящем в его авторскую рубрику «Необыкновенные американцы», наши слушатели познакомятся с 60-летней домашней хозяйкой Шэрон Богдан.
My father committed suicide.
Мой отец покончил жизнь самоубийством 14 сентября 1994 года. Ему было 72 года.
September 14, 1994. He was 72.
«Отец был старый, но совершенно здоровый», — вздыхает Шэрон. «Ничем не болел, на охоту ходил. Ему бы еще жить и жить». «Это был день рождения моего брата Дэвида. Он умер в 34 года. Ему не здоровилось, положили в больницу в городе Олбани. И там в течение недели его организм просто перестал работать. Врачи нам так и сказали. Мне кажется, они и сами не совсем понимали причину смерти брата. Все переглядывались. С нами говорили сразу 6 человек в белых халатах». На день рождения покойного брата Шэрон с матерью всегда ходили в церковь. Мы с мамой были в церкви, будний день, и оттуда я поехала в школу, где работала. А мама домой. Подъезжает она и видит, что отец сидит в кресле в гараже. Сначала подумала, что уснул. Потом видит, что он положил под себя на кресло полиэтиленовую пленку. Зачем? А это оказывается, чтобы не замазать кровью кресло. И рядом ружье лежит. Он выстрелил себе в висок. Я пытаюсь отвлечь ее от этой темы. Шэрон, а вот на этой фотографии мужчина с усами, кто это? Это мой другой брат, Майкл. Он был на год моложе меня. Я старшая из 5 детей. Майкл работал тюремным охранником в городе Комсток. Крепкий был, красивый. И вдруг у него начались страшные головные боли. Его без конца обследовали, лечили радиацией. Какая-то редкая болезнь мозга. Ее обнаружили всего у 20 человек на всю Америку. Длинное латинское название, я его не помню. За несколько месяцев Майкл превратился в старика, стал полным инвалидом. Его друзья, охранники из тюрьмы, где он работал до болезни, постоянно приезжали к нему. Рукастые ребята. Они перестроили крыльцо, сделали специальный спуск, чтобы брат мог выезжать из дома на инвалидной коляске. Он так радовался. Мама постоянно приезжала к нему. Ни одного дня не пропустила. Я помню, она сидит перед ним, гладит его руки и говорит: «Все в порядке, Майки, я с тобой». Он умер у нее на руках 8 августа 1996 года. Ему было 47 лет.
He passed on August 8, 1996.
Была у Шэрон и сестра, но она дожила только до 19 лет. Поступила в колледж, случилась неудачная любовь, и она покончила с собой, отравилась. В молодости Шэрон считала, что трагическая судьба ее сестры и братьев – это вина отца.
My father was a very mean, angry man.
Мой отец был очень злым человеком, постоянно ругал нас и бил. Мог у нас на глазах дать пощечину матери. Как сейчас вижу, он пришел домой пьяный и стал бить маму. Мы все 5 детей спрятались на 2-м этаже, боялись спускаться вниз. Мы плакали и кричали ему: «Папа, не бей ее, папа, не бей ее». Помню, он вдруг рявкнул: «Шэрон, а ну спускайся вниз». Я пошла, а ноги подо мной подгибаются. Больше ничего не помню, только мамины слова: «Не трогай ребенка». При этом семья в полном составе ходила в церковь. Отец любил пригрозить страшным судом и адскими муками. Я думаю, он просто повторил свое детство. В детстве его били и отец, и мать, а он бил нас. Мне кажется, в душе он до последних дней оставался испуганным ребенком. Но я до этого додумалась много позже, а в детстве ничего, кроме страха, отец у меня не вызывал. Уже взрослой, постепенно поняла, что должна простить отца, но он сам себя не простил. Шэрон, но умению прощать вас научила, наверное, еще и ваша церковь. Всю жизнь я была католичкой. Верила даже, что если пропустишь мессу, то попадешь в ад. Но 5 назад пошли эти сообщения о священниках-педофилах. Мне это было как нож в сердце. Педофилами оказались и оба священника нашей церкви. Я перестала туда ходить. Сейчас мне 60 лет. 3 назад я решила делать не то, чему в церкви учат, а то, что мне говорит Бог. А на том свете кто там станет выяснять, в какую церковь ты ходил? Важно, чтобы в сердце была любовь. А вот это и есть моя последняя любовь, улыбается Шэрон. Рядом с фотографиями сыновей, это Адам, а это Джейсон, мужчина постарше. Это Джо Линдзи, у него паралич, он лежит в местной лечебнице. 8 я хожу к нему каждую неделю. Он попал в автомобильную аварию, когда был старшеклассником, 30 лет назад. Сейчас ему 46. В машине с ним были его девушка и ее сестра. Сестра погибла, а его девушка выжила, вышла замуж. Джо так любит со мной поболтать, хотя говорить он не может, его кормят через трубки. Как же вы с ним болтаете, если он говорить не может? Он открывает рот, если хочет сказать «да», и мигает, если нет. А когда я расскажу ему какую-нибудь смешную историю, он немного кривит рот, как будто смеется. И мой муж, и оба сына приезжали в лечебницу повидать Джо. Сыновья давно живут отдельно. Один учитель, другой инженер. Я ушла с работы, когда родился первый сын. Это было в 1976 году, 32 года назад. Потом через год родился второй. Жили вчетвером на зарплату мужа. Он тренер по бейсболу. Потом, когда дети пошли в начальную школу, туда пошла и я работать секретаршей. Потом помощником учителя. Сейчас, когда не надо поднимать сыновей, Шерон снова вернулась на положение домохозяйки. Кроме Джо Линдзи, у нее на попечении еще несколько инвалидов. Муж сказал, если ты хочешь им помогать, можешь уходить с работы, нам много денег не надо. Когда мы с Бобом поженились, он пошел учиться. Ему, как бывшему военнослужащему, полагалось бесплатное образование. Мы тогда жили в городе Буффало. Мы платили за квартиру $60 в месяц. Это было в 1970 году. В тот же колледж ходил сын хозяина дома, бывший солдат. И хозяин за все 4 года ни разу не повысил нам квартплату. Сейчас у них давно свой дом в городке Квинсбери. 2 этажа, вокруг деревья, как в парке. Мы за дом уже почти все выплатили. И представляете, за все 17 лет никакого серьезного ремонта. Теплоизоляция отличная, и мы платим за отопление совсем немного. А когда постареем, и нам станет трудно подниматься на 2-й этаж, мы сможем жить на 1-м. Конечно, когда дети стали жить отдельно, мы сначала хотели найти жилье поменьше. Но мы тут привыкли, тут так удобно. Это наш дом, наш рай. Мы решили остаться.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во 2-й части «Американского часа». Гость «Американского часа» – футуролог и изобретатель Рэй Курцвайль. Картинки с выставки. Тернер Метрополитен. Музыкальная маринистика.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Уместится ли в промежуток между Пекинской и Сочинской олимпиадами процесс урегулирования на Северном Кавказе? Об этом говорим с сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества Сергеем Грузуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 21:30.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня вечером состоялась антивоенная акция, на которой перед несколькими десятками человек выступили правозащитники, в частности Людмила Алексеева и Сергей Ковалев. Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума сегодня обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Московский окружной военный суд в понедельник выступил за продолжение расследования Катынского дела о расстреле польских офицеров в 1940 году в Смоленской области. Суд обязал военную прокуратуру предоставить засекреченные документы по этому делу. Президент России Дмитрий Медведев предостерег власти Молдавии от применения силы в отношении Приднестровья. Пути урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Медведев обсудил сегодня с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Россия готова приостановить выполнение ряда соглашений, достигнутых в ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает разумным заморозить участие в соглашениях, противоречащих интересам страны. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. На 1 сентября намечен саммит ЕС, на котором будет обсуждаться российско-грузинский конфликт. Официальный Лондон считает, что прекращение отношений между НАТО и Россией было бы ошибкой. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании. В Киргизии 26 августа было объявлено днем траура. По погибшим в авиакатастрофе, жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек, 25 выжили. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» гость «Американского часа» — футуролог и изобретатель Рэй Курцваль. Картинки с выставки «Turner Metropolitan. Музыкальная маринистика». Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good after a light. Just start a little conversation now, it's all right. Well, you take it by.
Сто лет назад, в 1908 году, популярный тогда в Америке печатный орган New York World выпустил номер, рассказывающий, как будет выглядеть Нью-Йорк 100 лет спустя, то есть сегодня. Согласно полету воображения тогдашних футурологов, миллионы горожан будут путешествовать на скоростных поездах, несущихся по земле, над землей и под землей. В воздухе будет тесно от летательных машин. И главное, Нью-Йорку не надо будет сжечь грязное топливо, уголь, потому что всей необходимой городу энергии его будет снабжать сила приливов и отливов. Последнее предсказание пока не сбылось, но инженеры уже 20 лет экспериментируют с подводными турбинами в океанском притоке, который неправильно называют Восточной рекой, Ист-Ривер. И это свидетельствует о том, что век назад журналисты Нью-Йоркского мира знали, что говорили. О силе предвидения и его пределах спорят без конца, но только немногим удается дожить до внедрения в жизнь своих предсказаний. Один из них – гость «Американского часа», футуролог Рэй Курцваль. Когда Национальная инженерная академия Соединенных Штатов выбрала 18 выдающихся мыслителей современности для составления списка стоящих перед человечеством научно-технических проблем, Курцваль стал одним из них, одним из избранных. Вопросы этому предсказателю хода развития высоких технологий и оригинальному изобретателю задает корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Какие из ваших предсказаний уже сбылись?
В моей первой книге, которую я написал в середине 80-х, «Век умных машин», есть сотни предсказаний на 90-е годы и начало 21 века. Самым важным, наверное, было предсказание роста числа пользователей интернета. Я предсказал, что их число будет удваиваться с каждым годом, в то время как другие ученые предсказывали прирост в 10-20 тысяч в год. В мой прогноз было трудно поверить, но 90-е годы доказали мою правоту. Сотни миллионов пользователей. Мой прогноз сбылся. Я предсказал довольно точно курс развития интернета. Я предвидел, что круг общения людей расширится и включит всю землю, что молодые люди в поисках информации обратятся к поисковым системам, и компьютер откроет им беспроволочный путь к накопленным человеческим знаниям. В то время, в 80-е, это казалось совершенно невероятным. Я предсказал распад Советского Союза вследствие децентрализации источников электронной информации, которые оказались гораздо более эффективными, чем запрещаемые ранее копировальные машины. Я предсказал важность роли электронных средств сбора разведданных как способа ведения войны. Я, наконец, предсказал победу компьютера над человеком в шахматном турнире 1997 года.
Это предсказание. А ведь вы еще и изобретатель.
Вообще-то я в основном изобретатель. Я руководствуюсь требованиями времени. Дело в том, что многие, но не мои, изобретения не прижились из-за их неточного попадания в момент, когда в них нуждались, а не из-за технических несовершенств. Еще лет 30 назад я пытался определить направление в развитии технологий. Тогда я пришел к выводу, что определенные события можно предвидеть. Это вообще-то опровергает известное положение, что будущее предсказать нельзя. Я предсказал, например, рост производительности компьютера, замедление которой пророчил
начали многие, но которая никоим образом не уменьшается, а наоборот увеличивается с каждым днем на миллион операций в секунду. Я могу легко представить, что состоящий из нанотрубок чип объемом в 1 кубический дюйм будет обладать большей вычислительной мощностью, чем мозг человека. Да, я изобретатель. Я изобрел для слепых систему оптического распознавания текста для чтения. Это было в 1976 году. И показательно это тем, что система была размером со стиральную машину, но с каждым годом становилась все меньше, и теперь она есть в виде приставки к мобильному телефону. Читает и переводит на 7 языках, а размером она в 5000 раз меньше, чем 30 лет назад. Я изобрел музыкальный синтезатор, точно воспроизводящий звук рояля и других инструментов оркестра, электронное приспособление превращения голоса в компьютерный файл, 5-битовый сканер в 70-е годы, первый синтезатор голоса и много чего другого.
Предсказания всегда имеют научную основу, или интуиция тоже важна? Из чего состоит умение правильно предсказывать?
Что касается науки, то развитие цифровых технологий происходит в соответствии с законом Мора. Каждые 1,5-2 года мощность компьютерного оснащения удваивается, а себестоимость остается на том же уровне. Когда технология подходит к непреодолимому препятствию, всегда появляется новая технология, которая выводит старую из тупика. Я предугадываю эти новые формы технологий. Через несколько десятков лет искусственный интеллект превзойдет человеческий, и начнется слияние умов биологического и небиологического. Все это происходит и по определенным наукой, и по предугадываемым траекториям. Что же касается предсказания того, что мы будем делать с помощью компьютеров, то тут дело обстоит иначе. Написать такой сценарий — это уже искусство.
Кому предсказания удаются лучше? Ученым, писателям-фантастам, футурологам?
Часто предсказания писателей-фантастов довольно точные, хотя они и не брали обязательства быть таковыми. Ученые часто не принимают во внимание экспоненциальность темпов развития прогресса. Они смотрят на прогресс сегодня и думают, что тенденции сохранятся и в будущем. Но они не учитывают ускорение прогресса, например, из-за развития нанотехнологий. Среди футурологов есть те, кто приняли ключевую идею об экспоненциальной природе прогресса. Они довольно точны в своих предсказаниях, но таких немного. Большинство предпочитает линейную экстраполяцию сегодняшних тенденций, а такие предсказания не слишком точны.
Какую роль играют предсказания в политике?
Предсказания в области политики основываются на линейной экстраполяции, и выведенные таким образом предсказания совершенно нереалистичны. Так сегодня многие говорят, через 50 лет мы будем полагаться на добычу такого-то количества органических источников энергии, а уровень потепления климата будет на таком-то уровне, совершенно игнорируя, к примеру, экспоненциальное развитие нанотехнологий и их влияние на утилизацию солнечной энергии. В мире политики много говорят о потеплении климата и энергетическом кризисе, но когда речь заходит о солнечной энергии, указывают на то, что солнечная энергия составляет только 1% используемых источников энергии. Однако это количество удваивается каждые 2 года, и через 7 удваиваний оно полностью удовлетворит нашу потребность в возобновляемой энергии. И если принять во внимание экспоненциальность роста эффективности солнечных панелей, в особенности нового типа с применением нанотехнологий, то станет ясно, что эта область будет полностью преобразована в течение следующих 20 лет.
Каких предсказаний вы делаете больше, оптимистических или пессимистических?
Я определенно более оптимистично смотрю на многие проблемы, которые заставляют волноваться большинство людей. Источники энергии, истощение естественных ресурсов, рост народонаселения, состояние экономики. За ежедневными новостями многие не замечают такого явления, как массовое распространение мобильных телефонов в Африке или внедрение интернета в системы образования и здравоохранения. Все это меня радует, но меня беспокоит и темная сторона прогресса. Я, например, опасаюсь, что террористы могут использовать биотехнологию для того, чтобы изменить биовирус и сделать его более смертоносным. Об этом не думают, а должны думать те, кто обязан предотвратить такую опасность. Хорошая новость та, что у нас есть технологии, которые спасут нас в случае катастрофы, но мы должны их всячески развивать и укреплять. В целом же я настроен оптимистически, потому что верю в эффективность нанотехнологий, в то, что они помогут нам в трудных ситуациях.
Каким будет мир через 20 лет?
Следующие 20 лет изменят мир довольно сильно. С группой ученых в Национальной инженерной академии, среди которых был и Ларри Пейдж, один из создателей поисковой системы Google, мы составили рекомендации, касающиеся, среди прочего, источников энергии. Солнечная энергия, даже с одной экономической точки зрения, с точки зрения стоимости 1 киловатта, должна будет занять ведущее место среди всех источников энергии. Через 20 лет мы трансформируем медицину. Она уже в процессе перехода от науки, делавшей открытие вслепую, к науке, трактующей природу человека как набор информационных процессов. С этой точки зрения наши гены можно представить в виде трехмерной программы, которой можно манипулировать, исключая дефективные звенья и добавляя новые. Медицина и здоровье становятся информационной технологией. Расширяя закон Мора и применяя его к медицинским технологиям, легко предсказать, что их эффективность через 20 лет возрастет в миллион раз. Уже через 15 лет, по моему предсказанию, каждый год продолжительность жизни будет увеличиваться более чем на год. Мы будем ощущать время по-другому. Жизнь будет не сокращаться, а удлиняться. Через 20 лет высокие технологии позволят настольному компьютеру производить трехмерные предметы. Все, что вам нужно – одежду, строительные материалы, еду – вы будете создавать, комбинируя молекулы в компьютерных файлах. Сегодня я могу послать файл, который вы превратите в видеодиск с кинофильмом или компактный диск с музыкальным произведением. Совсем недавно это было невозможно. Через 20 лет я пошлю вам файл, и вы превратите его в кофточку или обед.
Какого будущего вы ждете и хотите для себя?
Значит так, мне только что исполнилось 60 лет. Мое поколение сможет с помощью высоких технологий перепрограммировать свои биологические часы так же, как мы перепрограммируем мобильный телефон. Кстати, я и так слежу за своим здоровьем и за последние 20 лет мало постарел. Так вот, когда мне будет 75, биологически мне будет 40. Я, конечно, добьюсь этого с помощью новых медицинских технологий. Кроме того, мы будем проводить много времени в виртуальной действительности. Так, наше следующее интервью мы сможем провести на средиземноморском пляже, чья виртуальная действительность будет очень убедительной. Короче, я жду будущего, хочу дожить до него и работаю над тем, чтобы встретить его здоровым.
I've been for a walk on a winter's day. I'd be nice and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Музей всегда казался мне лучшим убежищем. И от грозных новостей, и от нестерпимого в Нью-Йорке летнего зноя, и от излишнего спортивного ажиотажа, который, если ему позволить, с легкостью пожирал лучшую часть каждого олимпийского дня. Сегодня, помогая забыть обо всем перечисленном, августовский выпуск картинок с выставки приведет нас в Метрополитен, где проходит грандиозная выставка живописи Тернера. Тернер заменил Англии сразу несколько школ живописи. Он был романтиком, реалистом, импрессионистом, как выяснилось после его кончины, предшественником абстракционистов. В 1851 году, когда Тернер завершил свой успешный и плодотворный жизненный путь, в его мастерской осталось 500 незаконченных картин. Некоторые из них венчают нынешнюю выставку «Метрополитен», оставляя зрителя в недоумении. Как в середине викторианского века мог появиться художник, создававший дерзкие, нефигуративные картины, предвещающие самые смелые открытия XX века? От Тернера, впрочем, можно было ждать чего угодно. Он всегда был разным, хотя и стремился всегда к одному – к эстетическому потрясению, внушающему зрителю восторг и ужас. Эту романтическую формулу Тернер впервые опробовал в Швейцарии, где писал тот же пейзаж, что почти век спустя наш Суриков. Но если в картине «Переход Суворова через Альпы» горы внушают ужас без восторга, то одно не обходится без другого на ранней картине Тернера, изображающей знаменитый по той же суворовской компании «Чертов мост». Чем сильнее расходятся стихии, чем могущественнее природа, чем больше она угрожает человеку, тем больше нравится Тернеру воссоздавать ее на своих огромных, волнующих сердца полотнах. Особенно те, где художник открыл для себя национальную морскую тему. И опять интересное отличие от его российского сверстника. Если у Айвазовского моря огромная пустына, то у Тернера оно густо населено кораблями, правда, часто терпящими бедствия. Чувствительный к сильным, пугающим эффектам, он пишет море густыми, почти черными красками, сквозь которые с особой, словно потусторонней силой, светит главный герой его живописи – солнце. Современники звали Тернера белым художником и жаловались, что слепнут от его полотен. Но именно этот беспощадный свет и придавал полотнам Тернера ту полуобморочную интенсивность, с которой до явления Ван Гога и сравнить было некого. При всей неуемности тернеровского художественного темперамента, он часто заканчивал картину уже прямо на выставках, его лучшие полотна удивляют союзом страсти и дисциплины. Это происходит всякий раз, когда Тернер пишет Венецию. Даже помня, чем все кончилось в Ромео и Джульетте, мы не станем отрицать, что союз английского гения с Италией приносит счастливые плоды. В своем любимом городе Тернер, следуя за Каналетто, писал точный архитектурный пейзаж, а потом опрокидывал его в смесь ослепительного неба и моря. Возможно, поэтому его Венеция кажется прекрасным миражом, родившимся от разгула стихий, которым повезло найти в Тернере своего портретиста. Августовский выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков, который подобрал музыкальные иллюстрации для маринистики Тернера.
Соломон, прошу вас.
Когда я думал о том, какую музыку подобрать, которая бы соответствовала бы духу картин Тернера, то решил сосредоточиться на морских пейзажах. Я недавно прочел смешную историю о том, как на выставку Тернера, которая была в Москве, огромную, пришел Святослав Рихтер. Это вспоминает Ирина Антонова, директор музея Пушкина. Она говорит, он пришел, посмотрел на 6 картин и пошел к выходу. Она ему сказала, ну куда вы, Святослав Теофилович, посмотреть дальше. Он сказал, достаточно, с этим можно жить.
Это, конечно, характерная история, потому что Тернер в больших количествах очень тяжело перенести. Точно так же, как и Айвазовский. Айвазовский может укачать, если его много. Но для того, чтобы Тернера полюбить и узнать, нужны специальные условия. Есть замечательная история по этому поводу. У него есть картина «Скорость», на которой изображено что-то темное, серое и немножко желтое. Понять, что это невозможно. На Тернера много издевались при жизни, и особенно, когда видели такие импрессионистские работы. Одна женщина ехала в Лондон в поезде, и шел сильный дождь, как это бывает в Англии. Она открыла окно, высунулась в окно и посмотрела на поезд. И вдруг она увидела картину Тернера. Она прямо с вокзала Виктория прибежала к Тернеру и сказала, я все поняла, вы все правильно нарисовали.
Музыкальным эквивалентом картины Тернера в России, вот таким первым значительным, можно считать сюиту Римского-Корского «Шахерезада».
Тем более, что Римский-Корсаков был морским офицером.
Конечно, он кончил морской кадетский корпус. В его семье было несколько адмиралов. Первого из этих адмиралов назначил еще Петр I. Он стал адмиралом при Елизавете. А еще одного адмирала в отставку отправил сам Николай I. И, конечно же, Николаю нужно было идти в корпус, и он в качестве гардемарина совершил кругосветное путешествие на паруснике «Алмаз».
И был в Америке тоже, да?
Да, 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 да. Так что это военное и морское было в его крови, и Шахерезада в этом смысле, конечно, стала образцовым морским пейзажем. Ну, всем известно, в чем там дело. Это море и плывущий по нему корабль Синдбада-морехода. Московский Косаков, как музыкальный пейзажист, в частности, оказал огромное влияние на развитие вот этой вот музыкальной маринистики во Франции. Дебюсси, который, как известно, море изображал в самых разных вариантах и качествах, в этом смысле очень многим обязан Римскому-Корсакову. У него есть тоже образцовый морской пейзаж музыки. Это его три симфонических эскиза под названием «Море».
Вы знаете, с этим связана интересная легенда. Говорят, что это музыкальное сочинение Дебюсси написал, когда увидел гравюру Хокусая «Волна». И мне кажется, что это вполне правдоподобно, потому что музыка Дебюсси, для меня это, кстати, мое любимое сочинение у Дебюсси, она мне всегда кажется нечто вроде щепки на волнах. Она все время поднимается, опускается, но никогда не утонет.
Вы знаете, Дебюсси вообще-то не любил, когда его как бы напрямую музыку вот так уж связывали с впечатлениями от реальной жизни. И как бы намекал на то, что сначала он сочиняет музыку, а название уже пришпиливает позднее. Я в это не вполне верю. Я думаю, что этот процесс был гораздо более сложным. И, конечно, реальные впечатления играли свою роль. И здесь в части из «Моря», часть номер два под названием «Игра волн», у меня, что бы ни думал об этом Дебюсси, но когда я слушаю эту музыку, то у меня действительно возникает впечатление, что меня укачивает. Наконец, мы подходим к опере, которая вся связана с темой моря. Вот если бы меня спросили, в каком музыкальном сочинении тема моря нашла свое исчерпывающее воплощение, я бы ответил, в Питере Граймсе английского композитора Бриттона. Кстати, Питер Граймс появился в 1945 году благодаря заказу, сделанному дирижером российского происхождения Сергеем Кусевицким. Без Кусевицкого Питер Граймс, может быть, и не появился. Это монументальная и самая лучшая опера Бриттона с довольно мрачным сюжетом. Опять-таки расскажу, в чем там дело. Рыбачий поселок английский, 1830-е годы. И живет там отщепенец, мрачный, нелюдимый, жадный, скверный человек, но у него есть одержимость морем. Море владеет всей его жизнью. Вот он все делает по велению моря. И в качестве рыбака у него погибает сначала один мальчик, его помощник, потом другой. Жители деревни готовы его линчевать, и он кончает жизнь самоубийством. Вот такой вот невеселый сюжет. Но тема моря и тема мистической силы, власти моря.
То есть это крастернеровские темы.
Которая может увлечь человека, погубить его, потому что море губит человека. В этой опере воплощена с огромной мрачной силой, с невероятной выразительностью. И там есть в этой опере Бриттона четыре так называемые морские интерлюдии, симфонические вот такие фрагменты. Они рисуют разные изменчивые лики моря. И одной из этой интерлюдии является симфонический фрагмент под названием «Восход». То есть подразумевается, конечно, восход на море, и вот эта мистическая сила моря, о которой я говорил, в этом фрагменте также выражена, по-моему, с потрясающей силой.
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Морозов, Рэй Курцваль, Ирина Савинова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот, я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».